Добрый вечер. В эфире программа «Лицом к событию» на радио «Свобода» и телеканале «Настоящее время». Меня зовут Сергей Добрынин. На этой неделе в СМИ появилась информация, что ФСБ потребовало у Яндекса сессионные ключи шифрования от сервисов Яндекс.Почта и Яндекс.Диск. Гипотетически это может означать, что спецслужбы получат доступ не только к отдельным сообщениям, но и к логинам и паролям пользователей. Пока точно неизвестно, был ли сделан такой запрос и как именно действовал или собирается действовать Яндекс. Примечательно, однако, что подобный запрос ФСБ в рамках пакета «Яровой» становится известным только во второй раз. Первым был сервис Telegram, который отказался предоставить ключи шифрования и в итоге подвергся, впрочем, безуспешной блокировке. Очевидно, что Яндекс не может позволить себе пойти по пути Павла Дурова и Телеграма и отказаться от сотрудничества с силовиками. А заложниками ситуации становимся все мы, пользователи многочисленных и, надо признать, в основном удобных сервисов Яндекса. Поговорим сегодня о новой интернет-реальности в России, есть ли в ней анонимность и безопасность для пользователей и возможность независимого развития для IT-компаний. По скайпу к нам присоединился IT-предприниматель, экс-советник президента России по интернету Герман Клименко. Здравствуйте.
Добрый день.
И в гостях в студии мы ждем журналиста и интернет-эксперта Александра Плющева. Он будет через несколько минут. Но мы также приглашали принять участие в эфире представителей Яндекса, но в пресс-службе нам сообщили, что все их эксперты уехали на Петербургский международный экономический форум, и поэтому вместо гостя прислали текст заявления, тот самый, который накануне уже широко разошелся в прессе. Давайте послушаем, что в нем сказано, и заодно вспомним, как развивалась история.
По данным РБК, несколько месяцев назад ФСБ потребовало у Яндекса предоставить ключи шифрования переписки пользователей сервисов Яндекс.Почта и Яндекс.Диск. Яндекс до сих пор не сделал этого, хотя по закону должен был отреагировать в течение 10 дней. Факт получения запроса от ФСБ в пресс-службе компании не комментируют, но в целом на эту ситуацию отреагировали следующим образом. В СМИ появилась информация о том, что к Яндексу обратились с требованием предоставить ключи шифрования. Закон, на который ссылаются представители СМИ, применяется не только к Яндексу, но ко всем организаторам распространения информации, доступным на территории РФ, включая все почтовые сервисы, мессенджеры и социальные сети. В законе говорится о предоставлении информации, необходимой для декодирования сообщений. Из него не следует требования о передаче ключей, которые необходимы для расшифровки всего трафика. Цель закона – соблюдение интересов безопасности, и мы полностью разделяем важность этой цели. При этом исполнение закона возможно без нарушения приватности данных пользователей. Мы считаем важным соблюдать баланс между безопасностью и приватностью пользователей, а также учитывать принципы равноприменимости регулирования для всех участников рынка. Яндекс мог получить запрос от ФСБ на основании так называемого закона из пакета «Яровой». Согласно закону, компании, которых признали организаторами распространения информации, должны в течение полугода хранить данные о пользователях и их переписку, а также передавать эту информацию и ключи шифрования сообщений по запросу ФСБ в досудебном порядке. При этом с 2018 года сервисам из реестра запрещено разглашать любые сведения о взаимодействии со спецслужбами. За это предусмотрен штраф от 300 до 500 тысяч рублей. В реестр организаторов распространения информации Яндекс попал одним из первых. Список ведется с 2014 года, и сейчас в нем 175 сервисов, среди которых российские ВКонтакте, Одноклассники, Mail.ru, Telegram, Авито и другие, а также некоторые иностранные, например, китайский WeChat. Если факт запроса ФСБ ключей шифрования у Яндекса подтвердится, это станет вторым известным случаем с момента вступления в силу закона. Впервые подобное требование было выдвинуто в конце 2017 года сервису Telegram. Год назад из-за отказа предоставить ключи шифрования суд вынес решение о блокировке мессенджера. Facebook, Instagram, WhatsApp и Twitter не попали в реестр, но и у них есть основания опасаться блокировки от Роскомнадзора. Это закон о хранении персональных данных, который обязывает компании хранить и обрабатывать данные россиян только на территории России. За невыполнение требований в апреле этого года по решению суда Facebook и Twitter были оштрафованы на 3000 рублей. Тем временем реестр организаторов распространения информации продолжает пополняться. 31 мая в список попал сервис знакомств Tinder. В компании заявили, что требования предоставить данные российских пользователей они пока не получали.
Герман, но мы эту ситуацию обсуждаем по трем причинам. Во-первых, это Яндекс, крупнейшая российская IT-компания. Во-вторых, это второй раз, когда становится известно о запросе ФСБ в рамках закон из пакета Яровой после телеграммы. Это не значит, что других не было. Это значит, что второй раз мы об этом слышим. И в-третьих, потому что здесь есть тонкий момент, это какие именно ключи шифрования якобы, возможно, потребовали у Яндекса. Не те, которые требуют просто расшифровки отдельных сообщений, а именно сессионные ключи, которые дают намного более широкий доступ. Вот давайте начнем с конца. Как вы думаете, может ли такое быть, что спецслужбы, пользуясь своими возможностями в рамках закона Яровой, они требуют максимальный доступ к данным пользователей?
Ну, наверное, этот ответ все-таки находится в плоскости больше Александра Плющева, который будет, видимо, сейчас попозже подойдет. Я бы хотел заметить, что, во-первых, надо как бы понимать, что Яндекс, а почему не Mail, например, да, то есть почему мы про Яндекс говорим? Ну, просто Яндекс крупная, проблема действительно тревожная. Всех это беспокоит, не только меня, но и там, любых пользователей. Пока я был советником, я не принимал участие в работе своих ресурсов, но вот сейчас наблюдаю, например, мне регулярно поступают запросы на какие-то определенные выдачи информации в мои сервисы, и мы отвечаем, примерно отказываем в 30% на основании каких-то формальных способов. Я бы хотел просто в первую очередь сказать, что от того, что даже если что-то и происходит, до тех пор, пока не произошел суд, потому что у Павла Дурова была тоже известная история. Его что-то попросило следствие, он отказался, он пришел в суд. Мы сейчас не обсуждаем историю законности, незаконности. Это не... Есть понятие процедуры, да? Так вот, до тех пор, пока органы правоохранительные не подали в суд, действия Яндекса, он может отказывать, может соглашаться. Я уверен, что служба юридическая Яндекса, вот даже почитав, послушав их пресс-релиз, они не подтверждают, не опровергают подобные вещи. Никто не стремится, кстати, особенно афишировать, потому что, как бы то ни было, Яндекс находится в юрисдикции Российской Федерации, как и Google в юрисдикции американского законодательства. И каждый из ресурсов выполняет то, что ему положено в соответствии с законом. Да? Если мне в Life Internet приходит запрос из какой-нибудь области России, подписанный печать, с печатью там, от пакетов, да, я, естественно, не выполняю этот запрос. Но так как Life Internet поменьше, чем Яндекс существенно, никто не бегает и не кричит, там над Life Internet нависла угроза. Мне кажется, что здесь более чуть-чуть раздутая история, положена, возможно, может быть, на летнее затишье информационное, может быть, на историю с Тиндером, добавленным в Ари, и тут же мы выстраиваем логику. Но все-таки параллель истории с Дуровым, она далека от прям полных параллелей, потому что Павел с самого начала очень жестко и очень конкретно сказал, что он не будет ни при каких обстоятельствах сотрудничать с российскими правоохранительными органами. Яндекс, по-моему, наоборот, всегда отвечает точно так же, как и делаю я, и точно так же, как делают сотни российских компаний. Они отвечают очень просто, будет соответствующего правильно оформленный запрос, мы, естественно, работаем и делаем то, что положено. Законодательство, кстати, достаточно жестко определяет и процедуры, и время, и место обстоятельств. Поэтому, с одной стороны, я на это больше смотрю, честно, как медийная история, да, которая говорит о том, что недостаточно Роскомнадзор и недостаточно государство объясняет свои действия. Но и поэтому мы на это бурно реагируем, вы на это бурно реагируете, СМИ на это бурно реагируют. А вот с точки зрения меня как предпринимателя, это абсолютно техническая ситуация. Вот сказать, что происходит что-то необычное, я не могу.
Ну, Герман, вы сказали о процедуре. Я сегодня ознакомился с ней, я ознакомился с приказом ФСБ, который был, как я понимаю, подзаконным актом к этому закону из пакета Яровой. Там описана процедура, она не такая уж сложная на самом деле. Просто должен быть запрос от определенного управления ФСБ, не помню, как оно называется, подписано начальником или его заместителем. Вот. Дальше там процедура там, в самых общих чертах. Просто письмо, которое приходит... заказным письмом, да, и ответ. Если информация не предоставляется, дальше штраф, после этого возможен суд с блокировкой, как это было с Telegram. Серьезное дело, на самом деле.
Да, но тем не менее, я хотел бы заметить, что прокурор всегда требует срок. Это у него работа такая, да, вот еще раз. У правоохранительного органа всегда есть своя задача, которой они следуют, да. Следствие, органы. Главное, что есть на данный момент, еще раз, обратите внимание, во всей истории с Дуровым все время забывают, что очень длительное время шел судебный процесс. Просто Павел ни разу не выставлял ни одного адвоката. Поэтому мы с вами, сейчас мы с вами на поверхности видим всего две истории. Мы знакомы, кстати, с историей Павла Дурова только по одной единственной причине. она полностью юридически открыта, пришли в суд, подали заявление и заманивали Павла: приводи к нам юристов и запускай. Да? Ни один юрист не пришел защищать компанию Telegram. И когда мы говорим про процедуру, еще раз я хочу повторить о том, что мы сейчас с вами рассуждаем гипотетически. Да. Конечно же, еще раз, выбор от того, мне приходят некоторое количество запросов, которые они удовлетворяют, это не значит, что там кто-то, ну, ошиблись, ну, не знают, все же мы не очень хорошо понимаем, что происходит. Поэтому, ну, наверное, правоохранительные органы тоже могут запросить то, что Яндекс не готов делать. Нет для этого законных оснований, я вас уверяю, Яндекс очень часто отказывает в выдаче информации, так же, как и я. Поэтому здесь надо четко различать ситуацию, мы поймем, что действительно что-то происходит не так, когда в суде по месту расположения Яндекса, я не знаю, какой-то суд, появится иск от правоохранительных органов о выдаче данных. Как это было с Павлом Дуром. Тогда, конечно же, появляется реально много предметных историй. Все-таки пока на текущий момент у нас очень сильно сослагательное наклонение.
Я с вами согласен с тем, что пока что это скорее медийная история, потому что информации очень мало. И, тем не менее, Яндекс, помимо того, что это очень большая компания, с ним связаны какие-то истории в последнее время. Например, прошлой осенью, это был, возможно, тоже слух, может быть, нет, это были источники ведомостей, если я не ошибаюсь, которые сказали, что власти недовольны самостоятельностью Яндекса и хотели бы как-то взять его под контроль, например, путем увеличения или приобретения какой-то доли акций. И шла речь о том, что Сбербанк может приобрести, по-моему, 30% акций. На этом фоне стоимость акций Яндекса немножко упала. Воу уже пришлось все это опровергать. В итоге ничего не случилось, но сама история о том, что Яндекс где-то кажется слишком самостоятельной организацией, она появилась. Теперь мы видим следующий шаг, что вот ФСБ отправляет запрос, и кажется, что это такая атака или что-то в этом духе государства на Яндекс. Такое может быть?
Ну, вы знаете, все-таки мы живем в медийное время, прям серьезно в медийное, клиповое мышление. Вот я могу сказать, сейчас я уже как бы так 3 года отслужил советником президента. Все, что пишут в телеграм-каналах по моей части, да, по моей части, когда писали, это была все фэнтези, да, то есть. Поэтому, когда я смотрю, что пишут про других, ну, смотрите, вот вы сейчас сказали про Сбербанк, да, что государство хочет увеличить доли. Но у Сбербанка уже есть контрольный пакет, у него есть золотая акция, которая оформлена по голландскому праву, чтобы все успокоились, не по российскому, да, то есть у нас же владение в Яндексе, все оформлено в Голландии на специальную компанию. У Сбербанка уже есть золотая акция. Никакой необходимости у государства чего-то больше делать, ни 30%, ни 50%, ничего не даст. Это вопрос заключается в том, что Сбербанк сейчас действительно скупает все компании, является, наверное, на сегодня одной из крупнейших компаний с точки зрения монополизма и по данным, то есть не только банковский монополизм, но, скорее всего, интернетовский, я бы сказал. И здесь там, меня это, кстати, гораздо больше тревожит, чем концентрация в одних руках, чем история, там, вот как вы ее сформулировали, государство хочет захватить. Я вас уверяю, государство ничего не хочет. Хочет конкретно Герман Греф, если он действительно хочет купить, то это исключительно коммерческая сделка. Я вот с точки зрения Яндекса никаких других не вижу, да? С точки зрения Сбербанка. Да? И поэтому мне кажется, что все-таки надо четко понимать ситуацию нашей такой внутренней паранойи, нашего внутреннего чипированного 1937 года, и реальной картины мира. Яндекс абсолютно коммерческая компания. К ней проявляет огромный пласт интересов. Я даже бы предположил, что вот эта история, я помню, о чем вы говорите, это была действительно такая хорошая шумная вещь. Мне кажется, что это была просто торговля. То есть просто там люди торгуются за ценник, и вы знаете прекрасно, что когда кто-то хочет купить компанию, о ней начинает выходить много разных новостей. Не всегда хороших, если кто-то хочет опустить цену, или хороших, когда кто-то хочет поднять. Если выходят плохие новости про Apple, мы знаем, что это, наверное, не к понижению, а к выпуску какой-то новой игрушки, которую там, прежде чем трейдеры хотят прикупиться. Поэтому мне кажется, что сильно усложнять происходящее событие не надо. Еще раз, во всей этой истории, как медийная картина, мне больше всего как раз нравится именно вот скилл медийности, когда нет никаких фактов. Мы с вами не видели ни оффера Сбербанка Яндексу, мы не видели с вами письма ФСБ, запроса в Яндекс. Да? Все участники отрицают процесса, а мы со всей страстью доступного нам медиапространства об этом спорим, о телеграм-каналах. Да? Хотя на самом деле все-таки, если смотреть по документам, по истории сделок и с Сбером, Яндексом и вот сейчас с запросами, у нас с вами ничего нет. Это пока просто такой, знаете, комментарий около политического тренда. Ну, вот тут мне сложно даже что-то комментировать, а все-таки больше про какие-то, наверное, если бы было понимание процессов и оценки, то да, можно там рассуждать Сбербанк, если он будет покупать Рамблер, это справедливые ценники или несправедливые. А вот Сбер купил 30% Яндекса, я здесь не вижу никакого захвата государства. Герман Оскарович вполне коммерциализированная история, он спокойно работает за деньги, ну, купит и купит.
К нам присоединился Александр Плющев, журналист, интернет-эксперт. Здравствуйте.
Добрый вечер, здравствуйте.
Вот Герман Клименко сейчас нас успокаивал, убеждая, что все это медийный шум, потому что лет и других новостей нет. И что Яндекс будет в законном порядке реагировать на все запросы и волноваться не о чем. Вы как считаете, есть ли о чем волноваться?
Ну, здесь мне, к сожалению, практически не о чем поспорить с Германом Сергеевичем. Мы с ним часто довольно на разных эфирах спорим и схлестываемся. Но тут мне практически нечего ему противопоставить, потому что ну, я подхожу по-журналистски. Есть два источника, оба анонимные. Я с большим уважением отношусь к РБК, и они часто добывают очень хорошую информацию, но мои собственные источники не подтверждают того, что такое обращение было. Мы, к сожалению, не можем услышать этого от Яндекса. Ему напрямую запрещает это постановление правительства говорить о своих контактах с ФСБ. Я не знаю, запрещает ему или нет говорить об отсутствии контактов, но я думаю, что юристы этой огромной компании, чьи акции торгуются на бирже, как вы слышали, подвержены влиянию новостей, конечно же, юристы перестраховываются. Наверняка запрещают говорить представителям компании и об отсутствии контактов тоже. ФСБ тоже никто не слышал, никто не говорит об этом. Поэтому я думаю, что есть какой-то источник шума. Вот этот источник может быть Яндекс, если ему по какой-то причине плохо, и он хочет как-то найти сочувствие, я не знаю, или еще что-то. Это может быть Сбербанк, потому что он хочет опустить акции, как справедливо сказал Герман Клименко. И это могут быть какие-нибудь другие интересанты, которых мы себе даже, возможно, не представляем. Я думаю, что это скорее инфошум, потому что, как мне кажется, Яндекс и сейчас работает со спецслужбами. И есть это, в общем, можно нагуглить. И с судами, и по решениям суда выдают по запросам, ну, в рамках закона, как он говорит.
Но здесь история интересна тем, что, во-первых, в этом сообщении РБК, которое мы обсуждаем, появилась часть о том, что попросили не просто ключи для дешифрования сообщений, а сессионные ключи, которые позволяют намного больше информации получить, в частности, логины и пароли пользователей. Да? Это некоторый прецедент, мы не знаем, так это или не так, но это...
Ну, собственно, по-моему, то же самое было с Telegram, насколько я помню. Там сессионные или не сессионные, в общем, мне кажется, уже дело десятое, но, по-моему, такая же история была и с Telegram. Поэтому мы, в принципе, знаем, что происходит. Но смотрите, сейчас мы в полном неведении, в том числе, спасибо нашему государству, которое полностью засекретило, и ни одна компания не может выпустить нормальный transparency report, то есть сообщение о том, что те или иные органы запрашивали у них на пользователей, хотя бы обезлично, сколько было этих запросов, там, по каким вопросам они были, по каким делам там, и так далее. Они не могут этого сделать. То, что делают, там, например, Google или Apple или там, Facebook, и поэтому мы вообще не в курсе. И масса конспирологических теорий, может быть. Смотрите, если ничего не происходит, если Яндекс не штрафует, его там не блокирует, ничего дальше, вот просто ничего не происходит, значит, одни сделают вывод, что ничего не было, а другие сделают вывод, что он отдал ключи.
Неудобная ситуация.
Вообще ни для кого. Значит, если только если вдруг начнутся какие-то преследования, какие-то дальнейшие шаги, тогда мы можем сказать, было что-то или нет. Но я вот делаю ставку на то, что ничего не будет.
Но гипотетически, опять же, приходится сегодня часто это слово говорить, но тем не менее, Яндекс в том положении, что он может как пойти на какое-то вот острое противостояние и, допустим, немножко как Павел Дуров, только, может быть, не так открыто сказать, мы не дадим вам никакие ключи, но просто в публичное поле это не вываливать, а просто отказаться, грубо говоря.
Мне кажется, что у Яндекса достаточно хорошие джарщики и очень большой опыт взаимодействия и со спецслужбами, и с государством, и наверняка есть разные хорошие, в той или иной степени хорошие, влиятельные друзья в тех или иных башнях. Вот. Для того, чтобы смягчить, если такая атака происходит, для того, чтобы эту атаку смягчить. Тут еще весь вопрос, зачем она может происходить, если она происходит. Для того, чтобы продать Сбербанк или, наоборот, не продать Сбербанк. Мы этого всего не знаем, можем только гадать. Такие, может быть, биржевые специалисты нам что-то подскажут, не знаю. Но на самом деле вот противостоять вот этому всему они, в принципе, научились. Может быть, чуть-чуть отступая, может быть, наступая там, и так далее. Ну, вот у них же, например, есть вполне устраивающий государство сервис Яндекс.Новости. Представляете, если его не будет. Вот. Это огромный трафик государственным средством массовой информации в интернете. Вот. Я думаю, что государство в этом не заинтересовано. Оно не заинтересовано блокировать Яндекс. И есть масса вещей, почему оно, в принципе, не заинтересовано блокировать Яндекс. Это не маленький Телеграм, да, который собирает 10 тысяч там, на площади. Это огромная страна. Это десятки миллионов пользователей, которые все привыкли и даже не замечают, как они им пользуются. Они в браузерной строке забивают там какой-то запрос, там, как купить подшипник. Вот, им вылезает ответ Яндекса. Поэтому таким образом тоже все понимают, что он такой, too big to fall. Вот, слишком большой, чтобы упасть.
И это значит, что он, возможно, способен разговаривать с позиции силы.
Не с позиции силы, но как-то я не думаю, что сейчас вообще, что вообще в России кто-то из бизнеса, из негосударственных компаний, кто-то, кроме Роснефти и Газпрома, вообще способен разговаривать с позиции силы, в принципе. Но я думаю, что некоторые возможности отстоять там какие-то вещи у нее есть. Я думаю, что, смотрите, Яндекс же публичная компания, он не только на московской бирже торгуется, он на NASDAQ торгуется. Как только станет понятно, что он открыл бэкдор, то есть сдал ключи шифрования, и спецслужбы могут там делать все, что хотят. Не просто получить информацию по запросу, не просто по решению суда, а каждый день логины, пароли и так далее. Это обрушение акций там. Это огромные потери. И на это Яндекс, естественно, пойти не может. Вот. Поэтому тут надо рассматривать ситуацию в комплексе. Некоторые говорят, вот Яндекс, он давно КГБшная контора, он продался там. Это, значит, одна крайность. Другая крайность – вот Яндекс, молодцы, стоят, дерутся до конца, там борются, не выдают ключи. Другая крайность. Они, на самом деле, истина где-то посередине, может быть, ближе к одному из краев, я не знаю, но где-то посередине.
Вы сказали, что Яндекс – это не Роснефть, не Газпром, хотя с точки зрения какого-то...
Ну, в IT, да, наверное,
проекции такой, будущего, да. Понятно, что... Я думаю, что есть люди и в Кремлевских башнях, которые это понимают, что крупнейшая IT-компания, которая обладает огромным количеством данных россиян хотя бы в перспективе, это намного больше, в большей степени важное достояние с точки зрения государства даже, чем Роснефть и Газпром, наверное.
Ну, Путин не зря сказал, на встрече именно с новым руководителем Яндекс, управляющим директором, по-моему, там так это называется теперь, Тиграном Худайбердяном, который теперь осуществляет оперативное управление Яндексом, буквально 30 мая он был назначен, или чуть раньше. В общем, Тигран рассказывал ему об искусственном интеллекте, и Путин второй раз уже повторил, или третий, там, как, кто, значит, овладеет искусственным интеллектом, тот будет властелином мира, что-то в этом духе он такое сказал. Вот. Я думаю, что и Путин это понимает, да, безусловно, там, в некотором смысле это будущее. И, конечно, попытки, я думаю, как-то все больше о государствить Яндекс продолжится, только я не думаю, что это через ключи шифрования с помощью ФСБ.
Я тоже так не думаю, но вот мы говорим о будущем, давайте немножко опрошим. Вот я знаю, что вы достаточно остро выступали по поводу Яндекс.Новостей. В принципе, тема горячая, она регулярно всплывает, потому что когда происходят какие-то оппозиционные митинги, например, часто получается, что в будущем Яндекс.Новостей об этом нет вообще ничего, а зато там на первом месте какие-нибудь могут быть муниципальные новости.
Сейчас другая проблема. Да, проблема в том, что там как бы захватили... Ну, и нельзя сказать власть, да, там захватили медиапространство. Всякие разные троллевидные СМИ, если можно так выразиться. Вот там часть каких-то приписываемых Пригожину, часть еще каких-то. И то, что они делают, нельзя, в общем-то, назвать журналистикой, это троллинг. Ну, вы наберите там в Яндекс.Новостях Любовь Соболь или Алексей Навальный, и вывалившись к заголовке просто там ОПГ Алексея Навального, значит, и труп поеды Любови Соболь атакуют Мосгордуму, что-нибудь в этом духе, ну, я не знаю. Вот. И робот Яндекса не может им уже сопротивляться. Он их не фильтрует, они выходят в тренды. И я думаю, что там не может или не хочет. Или что. В общем, Яндекс сейчас, сервис именно, выглядит позорно. Его накручивают, его используют. Его, об него просто вытирают ноги конкретно. И он превратился в такой пропагандистский инструмент. К сожалению, в Яндекс.Новостях не работает ни один человек, который бы работал журналистом до этого.
То есть вы думаете, они просто этого не понимают? Я в это не могу поверить, честно говоря.
Это чисто маркетинговый такой сервис. Вот, и они не понимают, что плохого. Они говорят, ну вот, смотрите, вот зарегистрированные СМИ, там, условный ФАН. Вот, они же зарегистрированы СМИ, государство его зарегистрировало. И мы понимаем, что у условного Пригожина есть возможность сделать 150 таких СМИ. И они будут точно так же влиятельны настолько же, насколько там условные, там, я не знаю, Коммерсант, Ведомости, Комсомольская правда, кто угодно. И они будут забивать повестку вот этим своим троллингом. Они не могут фильтровать никак. И я думаю, что Волош пожалел о том, что не закрыл сервис, когда принимали закон об агрегаторах.
Сейчас... Ведь он был, очевидно, этот закон направлен, ну, мне кажется... В частности, его, на то, чтобы
его удалось смягчить, его удалось смягчить, но постепенно, как варили лягушку, так и сварили Яндекс.Новости.
То есть, давайте я прямо спрошу.
Давайте.
Я думаю, что и вы, и я, мы относимся с уважением к Яндексу, к тому, что он делает, но тем не менее, была ли это сознательная помощь государству с их стороны?
Я не думаю, что сознательно, но другое дело то, что сейчас, мне кажется, они ничего не могут с этим сделать. Поэтому я, как мог, я призвал просто не позориться, но если это что-то для них значит, если репутация для них значит, и закрыть сервис. Другое дело, что, конечно, никто на это не пойдет. Это огромный источник трафика, и я думаю, что Яндексу просто прилетит, если они пойдут на это, потому что это уже инструмент государственной пропаганды, его так рассматривают.
А на ваше воззвание был какой-то ответ с их стороны?
Нет, но я думаю, что может быть публикация РБК, это в некотором роде ответ на мое обращение. Ну, в этом есть известная доля иронии, но просто смотрите, как смещаются акценты. Если Яндекс там держит последнюю оборону, Хельмову пать, не дает ФСБ ключи шифрования, как утверждается в этой публикации. Что же вы привязались к несчастным Яндекс.Новостям-то? Мы вон логины и пароли бережем от... Вот, поэтому, может быть, это тоже в некотором роде ответ.
Хотя, как вы сказали, теперь, после того, как эта история запущена, поверить в то, что они все-таки их не дали, будет тоже достаточно сложно. Кто знает.
Безусловно.
Проверить-то невозможно. К нам присоединился медиаэксперт Иван Засурский. Иван, здравствуйте.
Здрасте.
Мы обсуждаем Яндекс, обсуждаем эту публикацию о том, что то ли был, то ли не было запроса от ФСБ с просьбой предоставить то ли сессионные ключи, то ли другие. И Яндекс то ли их не предоставил, то ли предоставил. В общем, ничего не понятно, но как вы считаете, что за этим всем может стоять?
Ну, за этим всем стоит просто ситуация в русском регулировании, в русских законах, по которой любая интернет-компания должна так или иначе теперь публично объясняться, в какой степени она намерена исполнять принятые в Российской Федерации законы. Вот, поэтому здесь как бы очень сложный на самом деле вопрос. Если мы копаемся в каких-то деталях, что кому там отдали, это интересно, конечно, но, как Александр блестяще объяснил, мы на самом деле в этом вопросе не разбираемся, мы ничего не знаем. Мы в темноте. А то, что мы совершенно точно знаем, это то, что, к сожалению, в силу принятой совокупности законов, Российская Федерация сегодня не может считаться страной, которая пригодна для международного, подчеркиваю, интернет-бизнеса. То есть по китайской модели какие-то местные лоббисты себе сейчас выбьют денег на и позиции монопольные на то, чтобы контролировать рынок, там еще что-то, но то, что усиливает русские компании на родине, это ровно то же самое, что их убивает за рубежом. А с моей точки зрения, все-таки очень важно глобальное присутствие, потому что, когда я, по крайней мере, занимался интернет-бизнесом, мы зарабатывали не только в России, но и за границей. Я думаю, что эта тенденция сохранилась. А то регулирование, которое есть сейчас, можно не мучить бедный ядных, не обсуждать там какие-то нюансы, вопросы, детали, а можно просто сказать, все понятно, Яндекс занимается такси и доставкой еды. Ну вот как бы когда-то это компания, у которой был слоган «Найдется все». Потом стало понятно, что все уже нельзя находить, хотя, может быть, можно, но незаконно получается. Значит, потом выяснилось, что не все можно и публиковать, не все можно агрегировать. Потом еще что-то выяснилось, потом выяснилось, что нужно что-то там показать. Короче говоря, выстроена огромная индустрия в России, с помощью регулирования людей, которые получают зарплату за то, чтобы мешать работать. Но вот такой же индустрии, которая бы помогала интернет-компаниям работать, не получается. Потому что, например, проект «Цифровая экономика» превратился, в принципе, в раздел бюджетов между госкорпорациями. Что, на самом деле, довольно грустно.
У меня возникает логичный вопрос. Мы говорим, что сложно заниматься интернет-бизнесом в России. Можно ли быть компанией размера Яндекса и при этом не сотрудничать с властями в неприличном смысле? Вот, Александр, вы как считаете?
Ну, тут что значит в неприличном смысле? У нас просто законы, мне кажется, уже не позволяют вести себя прилично. И поэтому,
там уже некуда между ними извернуться.
Да, поэтому ты выдаешь там данные пользователей, неважно, это поставка наркотиков, какой-нибудь там ОПГ или это оппозиция. Ты просто выдаешь, потому что тебя обязывает суд или тебя обязывают правоохранительные органы, там, в зависимости от ситуации. И что такое прилично здесь? Я думаю, что, конечно, нет. Просто это невозможно. Ни компании не могут себя вести, им не дает принятое нашими депутатами, соответственно, сенаторами и подписанное президентом закон.
Прилично, я имею в виду, если, например, будет какой-то аналог дела сети, не дай бог, и выяснится, что переписка велась, скажем, через почту Яндекса, и компания будет понимать, о чем идет речь, но не сможет мне предоставить.
Безусловно, само собой не сможет, конечно же.
Но при этом есть примерно.
Я думаю, знаете, что даже если вот так получится, что придет запрос на сайт Радио Свобода, или, ну, просто чтобы как-то представили, или там, я не знаю, Настоящее Время, но они в Праге, да, им легче. Вот. Те, кто располагается здесь, короче говоря, если придет запрос, вам крайне сложно будет отказать. Просто под угрозой там блокировки, остановки бизнеса, работы предприятия здесь и так далее. По какому-то совершенно, в общем, довольно, может быть, не самому значительному поводу. Я не знаю, пытки не пытки, но, короче говоря, вот там, а кто-то там, я не знаю, кто-то матерился, а кто-то тут что-то, ну и так далее.
Но вот у нас в России есть еще один интернет-гигант, это Mail.ru Group, который, в частности, владеет социальной сетью ВКонтакте, да, также Одноклассники и много чего еще. Иван, можно ли сказать, что Mail.ru Group... Но больше сотрудничать с государством, и это уже известно.
Вы знаете, судя по всему, можно сказать, что очень хорошая связь с государством есть у акционеров компании Mail.ru Group. А как на самом деле Mail.ru Group использует близость своих акционеров к государству, мы на самом деле с вами совершенно точно тоже не знаем. Мы знаем, что есть очень серьезные проблемы в ВКонтакте, что было нам явлено процессами по поводу неопубликованных фотографий пользователей, еще что-то. Я даже толком не помню, на самом деле, в чем там суть, но мне кажется, Александр помнит, он может рассказать, если что, у него память лучше. Но, в принципе, мы знаем, что ВКонтакте очень опасно вообще быть политическим активистом. И действительно, это так. Значит, мы также знаем, что акционеры делают интернет-вещей с Ростехом в партнерстве. И мы знаем, что у них есть тоже Мегафон, такой крупный оператор. То есть, в принципе, у них есть очень серьезные связи, но мы не знаем с вами на самом деле, дает ли им эта необходимость как бы больше сотрудничать по другим проектам, или наоборот, по старой русской традиции, освобождает их от ответственности по всем остальным проектам, кроме ВКонтакте. То есть, мы на самом деле действительно с вами не знаем ничего. Потому что в данном случае отрасль переходит, как и все остальные отрасли, в режим ручного управления. Когда что-то переходит в режим ручного управления, возникает определенная группа лиц, которая получает какие-то благодаря этому дополнительные возможности и привилегии. Мы это видели в 90-е, когда олигархи брали медиа, телевидение, газеты, тогда радио, что было модно. Вот. И потом конвертировали это в собственность, политическое влияние, но, так сказать, до поры до времени. Потом государство пришло, все забрало. И очевидно совершенно, что власть наша сформирована именно в 90-х. И представление об опасности, исходящей от акционеров независимых, подчеркиваю, средств массовой информации, оно очень глубоко укоренилось. А последние события последних там, 5-7 лет, вот эта волна политического активизма, которая, естественно, на самом деле, для новых медиа, просто как для платформы, она тоже воспринимается как угроза, и при этом, возможно, ошибочно, она привела тоже к появлению такой суперагрессивной внешнеполитической стратегии. потому что было воспринято, может быть, это как нападение, и решили, что нужно дать сдачи. Хотя, мне кажется, технологические особенности новых медиа в достаточной степени объясняют то, что люди склонны объединяться, горизонтальные связи берут вверх, люди выходят на улицы. Вот. И вы знаете, что у нас действительно есть проблемы очень серьезные, и с климатом есть колоссальные проблемы общечеловеческие. Есть другие проблемы, с которыми мы все вместе могли бы сотрудничать, но у нас как бы сейчас все-таки приоритет у политических властей, скажем так, наших, это контроль. При этом, к сожалению, этот контроль, он не связан с каким-то содержательным движением по проблемам, которые действительно имеют глобальное значение, которые могли бы его в каком-то смысле легализовать или делать легитимным. Например, если бы Россия сейчас была зеленой сверхдержавой, которая требует от Китая сокращать выбросы, которая ругается с Трампом по поводу того, что он развивает угольную промышленность и делает глупости. И это было бы логично, потому что первым городом, который мы потеряем, скорее всего, в этом веке, будет Санкт-Петербург. И власти, которые из Санкт-Петербурга, ну, по логике вещей, могли бы захотеть спасти свой город. Но, к сожалению, они тоже, мне кажется, этого не видят, не замечают, как бы, и из-за этого вот эта как бы волна такого, я бы сказал, бездумного регулирования по каким-то рецептам из позапрошлого десятилетия, она все-таки дает тот же самый в итоге результат, который мы наблюдаем с российским телевидением, российскими газетами и, в общем-то, российскими медиа в целом. Потому что в мире вообще-то, даже неловко это говорить, это по-прежнему прибыльный бизнес.
Но мы же, конечно, сейчас широко взяли, но вот у нас принят закон об оскорблении власти. Есть ощущение, что применяться он будет, ну вот, буквально мелко будет глядеть, да? И, может быть, если я в Яндекс, на Яндекс.Картах напишу, там можно писать вот эти маленькие сообщения где-нибудь, да, что...
Разговорчики
это называется. Я напишу какую-нибудь фразу, которая считается оскорбляющим власти, что-нибудь просказочного, например, то... Меня захотят найти, даже в такой мелочи. Поэтому мы это обсуждаем. Поэтому все эти истории с опросом ФСБ, они кажутся настолько тревожными. Это же не просто так все. Вот на днях была новость, что сервис знакомств Tinder вошел в число так называемых организаторов распространения информации. Хотя пока, как заявили в Tinder, они никаких данных пользователей не предоставляли. Зачем их-то добавили?
Ну, я думаю, что тут может быть немножко конспирологическая теория, но я думаю, что Tinder – это такой LinkedIn. LinkedIn – это сервис, который был заблокирован, это деловая соцсеть, приложение тоже. Еще по другому закону, еще в 2017, кажется, году его заблокировали, то есть 2 года назад. На нем отрабатывали как бы вот эту блокировку и поняли, что маленьких можно, но другое дело, что большие не очень боятся. Ну вот, и поэтому, может быть, пытаются через него по новому закону, по закону Яровой, да, соответственно, как-то усилить переговорную позицию с Гуглом, Фейсбуком и Твиттером. Потому что ни по одному из вопросов Google, Facebook и Twitter, несмотря на заверения Роскомнадзора, они не отступили ни на шаг. Они не перенесли сюда данные. Это как раз тот закон, по которому LinkedIn заблокировали. Они не вошли в ОРИ. Соответственно, ни мессенджер Фейсбука, ни сам Фейсбук, ни WhatsApp, ни Instagram, ни кто там еще, этот самый, ни Twitter, никто из них в ОРИ не входит. Вот. Соответственно, разумеется, они и не делятся ни ключами шифрования, ничем. Вообще, это создает некоторые конкурентные преимущества зарубежным сервисам сейчас. Это не первый раз, когда Роскомнадзор ставит свой бизнес в ущемленное положение по отношению к зарубежным. Например, антипиратские законы или законы о присоединении поисковиков к системам фильтрации, они ставят Google в более преимущественное положение, чем Яндекс. Так и здесь вышло. Я думаю, что они как на кошках будут на Тиндере тренироваться. А впрочем, может быть, опять же, это тоже такой инфошум. Почему Тиндер туда включили? Потому что он прислал ответ. Ему прислали запрос, там юристы, они вообще, в общем, не очень в курсе, что где происходит. Им прислали запрос, пришлите вашу контактную информацию. Они прислали контактную информацию, ее внесли в ОРИ, и теперь они там. Так было с Телеграмом, между прочим.
Но не всем же отправляют этот запрос, я так понимаю.
Ну, может быть, и всем. Мы тоже не знаем. знаем. Не исключено, что некоторые просто его не читают. Вот, а юристы Тиндера взяли да прочитали.
Просто смотрите, получается, что репутация самого этого списка, она тоже страдает, потому что там есть какие-то странные, очень маленькие СМИ. Я сегодня туда заглянул. Там есть Тиндер, но там нет Фейсбука, Гугла, Твиттера. Это означает, что список какой-то похож на Филькину грамоту. Да? Кого можем, тех причучим, но больших не можем. Зачем тогда все это нужно?
Ну, типа Роскомнадзор работает постепенно. И вот смотрите, Тиндер включили один, а сколько шуму? Шум – это очень важно для Роскомнадзора. И главное, чтобы шум был такой, как бы это сказать, не позорный. Ну вот позорный шум – это для Роскомнадзора.
Телеграм.
Да, это когда он не может, значит, заблокировать Телеграм уже больше года. Гоняет за ним, блокирует все, что угодно, кроме Телеграма. Телеграм все работает. Это не очень хороший шум. Замечу, сегодня открывается, завтра открывается питерский международный экономический форум. Там обычно бывает Жаров. Вот если бы не было Тиндера, у него бы спрашивали про Телеграм там. А теперь будут спрашивать про Тиндер. И это, я думаю, что это вот такая игрушечка для Александра Жарова. Может быть, дальше пойдет, а может быть, нет.
Очень сложно устроенный пиар.
Ну, им важно показывать то, что они работают. Они же чиновники, они должны оправдывать свое существование.
Мы сегодня спросили прохожих на улицах Москвы, насколько для них важно, что сервисы, которыми они пользуются, могут читать сотрудники ФСБ. И вот что мы услышали.
Будете ли вы пользоваться сервисами, которые передают данные ФСБ?
Да. Ну, потому что я сейчас как бы всем пользуюсь, я не уверена в том, что сейчас это ничего не передается. Отказываться от сервисов, потому что это куда-то передается, ну, это слишком. Ну, то есть я не террорист, у меня нет никаких секретных сведений, поэтому, к сожалению, мне грустно, но да.
Если я об этом думать, я вообще с ума сойду просто-напросто. Я об этом стараюсь вообще не думать просто. Ну, серьезно. Жизнь такая короткая, что заморачиваться? Меня гораздо больше вопросов интересует об отключении, вот о создании вот этой вот связи, я имею в виду этого, суверенного русского интернета, вот это, вот, на который выделены огромные деньги. Это, конечно, вот непонятно, что такое.
Но мы уже и так ими пользуемся. Ну, то есть, в принципе, большинство сервисов уже передают информацию и ФСБ, и ЦРУ, и АНБ, кому угодно. То есть после разоблачения Сноудена это было уже известно.
Ну, мне почему-то кажется, что переписка и так вот. Например, меня вот знаете, что удивляет? Я на своем гаджете какие-то веду поиски, да? И на моем же компьютере домашнем это все уже, как говорится, отражено. То, что я ищу, то, что я смотрела. Мне кажется, это и без ФСБ все как бы, ну, контролируется каким-то образом. Ну, мои интересы, по крайней мере, понимаете?
У меня ничего нет такого, чтобы пускай пользуются моими данными ФСБ. Конечно, не хотелось бы, чтобы кто-то там рылся. Ну, разве мы можем повлиять на это, если они захотят это сделать?
Да, я понимаю, есть проблема, то, что правительство сейчас сильно внедряется и как бы оказывает давление и влияние на нашу жизнь, но это неизбежно, это глобализация, так происходит повсюду, везде, и мы как бы отстаем даже в этом плане, в Америке это уже давно происходит, и люди с этим смирились. Единственное, что меня смущает, мы же в России живем, не все может быть использовано во благо, и не все может быть использовано, так сказать, в тех целях, которые нужно для государства. То есть это может быть использовано в целях, чтобы надавить на гражданина, чтобы его в чем-то уличить. Даже если он ни в чем не виноват.
Ну, вот я не знаю, может быть, это просто естественный ход вещей. Действительно, государство, не только Россия, во всем мире будут все больше контролировать нашу жизнь в интернете, прикрываясь какими-то доводами о безопасности. Иван, как вы считаете, может быть, нам не нужно волноваться, просто нужно успокоиться и получать удовольствие, полюбить атомную бомбу?
Понимаете, в чем дело? Мы вообще-то на эти темы совершенно не беспокоились до какого-то момента. А потом вдруг выяснилось, что эта информация используется совершенно странным образом. Но прежде всего выяснилось, что у нашего государства есть очень серьезные какие-то интересы в отношении наших вкусов, поступков, предпочтений. Вот сначала появилась как бы технически цензура была реализована, которая запрещена Конституцией. Потом стало понятно, что государство будет очень жестко вести пропагандистскую кампанию в сфере культуры и в других сферах. И в результате люди, у которых есть много здесь разных меньшинств, будем так говорить, И проблема в том, что некоторых из них преследуют, пытают и убивают. Например, в Чечне там или где-то еще, как мы знаем тоже из каких-то сообщений, может быть, не до конца подтвержденных, но их было очень много, по крайней мере. И это означает, что когда эта информация попадает в ФСБ, и есть, допустим, запрос от ФСБ там, в Чеченской республике, еще в каком-то регионе, может быть, у которого есть какие-то четкие эстетические и прочие вкусы и предпочтения, то, получается, они обязаны туда эту информацию. А это значит, что если, допустим, какой-то несчастный чеченский юноша оказался как бы не совсем подходящего сорта, как там любят, вот, и это значит, что его можно и найти, узнать, где он находится, можно узнать, с кем он общается, можно надавить на этих людей. То есть проблема в том, что в нашей стране настолько, в принципе, укоренилось презрение к закону, как таковому, и прежде всего со стороны государства, что именно это, на самом деле, делает эту проблему такой горячей. Но не только у нас. Вы правильно заметили, что есть, на самом деле, та же проблема и в других странах, и есть та же проблема в Америке. Совершенно в другом масштабе это даже не как проблема, а как целая система существует в Китае. И у нас, к сожалению, сейчас такой период, когда наше государство, оно в каком-то смысле вот сидит на двух стульях. С одной стороны, мы вроде как страна демократическая, потому что у нас регулярно проходят выборы. Но с другой стороны, мы почему-то все время смотрим на Китай. И в основном воспринимаем китайский опыт. И одновременно в Америке тоже будет кошмар творить.
Временно прервать связь. Александр, вот заговорили про Китай, а раз уж мы про него заговорили, давайте упомянем, все-таки у нас 2019 год, это год принятия закона о суверенном Рунете. Мы сегодня еще его не обсуждали. Куда нас эта кривая дорожка выведет? Все-таки к какому-то прото-китайскому варианту? Или все это вообще не будет работать, и можно забыть, и просто деньги на этом будут попилены?
Вот я очень надеюсь на второй вариант, что техническая как бы непродвинутость и некомпетентность наших чиновников вкупе с их жадностью и коррупцией, они как бы этот проект и похоронят. Ну, потому что далеко не все законопроекты, которые были приняты, работают, и далеко не все были внедрены, и некоторые, ну, например, там сейчас симки должны, закон про сим-карты был, когда все должны быть перерегистрированы. Ну, никто не перерегистрирует, все работают и все. Мессенджеры по сим-картам должны. Никто, опять же, не перерегистрирует мессенджеры по сим-картам. Все работает и так. Ну, в общем, есть масса законов. Я думаю, что это из того же ряда законов, к счастью, как мне кажется. Единственное, что я думаю, теми 20, а уже теперь говорят 30 миллиардами, которые выделили на... не ограничатся. Аппетиты их будут расти. И я думаю, что ну, у каждого закона, у каждого оборудования, да, есть не только цена, но и обслуживание. Как, например, если ветряк поставить, он сам стоит миллион, еще 100 тысяч в год ты его обслуживать будешь. Так и здесь. То оборудование, которое они собираются поставить, оно надо обслуживание, там, замена и так далее. Я думаю, что они будут тратить на это порядка 100 миллиардов в год. Вот что страшно. Ну, я бы пока не очень беспокоился на этот счет.
Но вот вы упомянули, что Путин заинтересовался искусственным интеллектом, кто-то, видимо, ему напел, что это очень важная вещь. Греф постоянно про него говорит. Неужели нет какого-то вот образа будущего, да? Как мы хотим, чтобы выглядел русский интернет? Вообще наше будущее, технологическое будущее, извините, наше технологическое российское будущее.
Тут мы сначала должны ответить на вопрос, кто такие мы. Кто мы и хотим видеть? Мы – это те, кто составляет программу «Цифровая экономика», о которой говорил Иван, или мы – это те, кто, значит, делает русский IT, те, кто делает Яндекс, или те, кто уехал отсюда и делает интернет или IT, новую индустрию роботов строят в Силиконовой долине. Я не знаю, кто эти мы. Вот в чем, мне кажется, самый главный вопрос.
Но у Грефа достаточно сильная команда при этом. Там, скорее всего, есть люди, которые могут адекватно...
К нему даже гуру разные приезжают, да.
Ну, есть и такая сторона, да.
Вот. Ну, не, безусловно, что Сбербанк с его гигантскими ресурсами и с его желанием превратиться в интернет-компанию, в IT-компанию, да, он, безусловно, один из тоже лидеров на рынке разработок и на рынке там, технологий. Вот. Это само собой так. Но это не означает, как мне кажется, что, условно говоря, Греф – главный визионер в стране. Вот. Ну, у него есть, да, свой взгляд. Но мне кажется, что это такое... Опять же, если хотеть построить IT, точно так же, как построена российская экономика с гигантскими компаниями типа «Газпрома» и «Роснефти», вот, тогда, ну, может быть, это такое будущее. Я бы такого не очень хотел видеть. Я бы хотел видеть очень конкурентную среду, благодаря чему, например, Яндекс стал Яндексом. Благодаря огромной конкуренции здесь всегда был Google, и мы одна из немногих стран, сейчас едва ли не единственная, но если не считать Китай, где Google нет, в которой Google победил, местный поисковик победил Google. В котором местные сервисы часто лучше иностранных и часто лучше там американских. Вот. ВКонтакте до сих пор многие считают лучше, чем Facebook, хотя он его какой-то там древний клон.
Иван, к вам, наверное, последний вопрос. Кажется, связь восстановилась у нас. Как вы думаете, вот эта кривая дорожка ограничения интернета в России, которая кажется, что становится все круче, куда она выведет? Это будет какой-то отдельный суверенный интернет, или все-таки все это не состоится, а будет просто потрачено очень много денег?
Вы знаете, вы иногда спрашиваете такие вопросы, которые требуют от меня сверхспособности. То есть я, к сожалению, не всегда так ясно вижу будущее, чтобы вам сейчас совершенно точно это сказать. Но с моей точки зрения, я, по крайней мере, ожидаю очень серьезные изменения в российской государственной политике. Для этого есть очень много причин, но прежде всего я считаю исторические причины. То есть я считаю, что вот это временное как бы наше сближение с Китаем, оно, скорее всего, уступит место такой, может быть, настороженности, потому что все-таки татаро-монгольская ига – это реальность, а никаких проблем от Америки, в общем-то, мы пока еще это не получили. Вот. Во-вторых, как бы я считаю, что на самом деле спутниковый интернет, который развивают американцы сейчас, тоже окажет огромное влияние, потому что в действительности конкуренция будет на российском рынке, но это будет конкуренция как бы очень сложной, почти ручного управления системы из крупных подрядчиков, каждый из которых наращивает издержки с одной стороны, и достаточно передовая система, очень высокоскоростная и не содержащая таких ограничений, с другой стороны. И поэтому получается, что стратегически возможно сосуществование этих систем. И, скорее всего, так оно и будет. То есть должен быть какой-то очень плохой, дорогой, отвратительный интернет, в котором ничего нет, за который платят налогоплательщики, условно говоря, через больницы, школы, там, может быть, библиотеки, еще что-нибудь, что не может отказаться, через тюрьмы, например. И, ну, собственно, как в Китае, если вы платите за VPN хороший, то будет как бы и открытый свободный интернет, но через Paywall. То есть будет нужно заплатить.
Спасибо. Ну что же, подводя итоги, мы действительно мало что знаем про ситуацию с Яндексом, и поэтому сложно предсказать, сложно даже сказать, был ли запрос из ФСБ у них, или это действительно в чьих-то интересах через источники выпущена информация. Но так или иначе, возможно, сейчас для Яндекса настал момент истины, и если компания все-таки получила требования ФСБ и отказалась на них реагировать, за этим может последовать суд и дальнейшая даже блокировка. Ну, хорошо, от этого будет разве что Гуглу. С нами были Александр Плющев, спасибо. Иван Засурский, и раньше по скайпу с нами разговаривал Герман Клименко. Всего доброго.
Новая библиотека подкастов «Радио Свобода» в Apple Podcast.
Любимые программы и новые аудиопроекты на телефонах iPhone, ноутбуках MacBook, часах Apple Watch, планшетах и видеоприставках.
Мобильник обретает знакомый голос. Всемирная библиотека подкастов «Свободы».
Информация на сайте свобода.орг. Радио «Свобода». Фактограф. В этом проекте самые разные официальные оценки и прогнозы о том, что и как меняется в России, сводятся с фактами из доступной статистики и открытых источников. Мы говорим об уровне жизни и занятости, экологии и демографии, социальной сфере и инфраструктуре, а сравнения с другими странами отражают место России в современном мире. Проект «Радио Свобода. Фактограф» на сайте фактограф.инфо.